Глава 20. Интеллигенция живет весело. Доклад, написанный аккуратнейшим, разборчивым почерком опытного полицейского Писарчука, привел Сварога в некоторую растерянность. Он не в состоянии был уяснить без полных объяснений, почему такими глупостями занимается сам министр полиции, да еще считает нужным со скорбной миной докладывать о случившемся королю. Надо полагать, у Интагара имелись на то веские причины. Но в чем тут соль? Не торопясь пока что задавать вопросы, следует самому вникать в непонятное, насколько удается, Сварог перечитал бумагу еще раз, внимательно и подробно, и вновь не уловил юмора. В докладе господина старшего полицейского советника одного из округов Равенны подробно, со множеством неизбежных полицейских канцеляризмов и казенных оборотов, излагалась история вчерашней драки, имевшей место в Академии изящной словесности межсторонниками двух почтенных профессоров Ремиденума, возглавляемых обеими профессорами. Ничего особенного в этом Сварог, уже знакомый с правилами проведения научных диспутов, частенько именно так и завершавшихся, не увидел. В тщетной надежде хоть что-то понять, он, подняв глаза на стоявшего напротив Интагара, прочитал вслух, намеренно гнусаве и мелодраматически подвывая в стиле бездарного актера. Вслед за тем студенты, рекомого члена сословия совы и титульного советника Гизехартена, вооружившись разнообразными и многочисленными подручными предметами, как то каминными кочергами, разнообразными фрагментами деревянного происхождения, в просторечии именуемыми палками, кувшинами из-под слабоалкогольных напитков, метлами из дворницкой, клепками от разбитых бочек, бросились на оппонентов. Последний, сомкнувшись под предводительством рекомого дворянина, члена сословия совы и титульного департаментского секретаря Фалера, вооружившись в ответ практически тем же списком предметов, позволяющих их использование для причинения телесных увечий. Вслед за тем дерущийся громко оскорбляет тишину и общественную нравственность неподобающими эпитетами, направленными взаимно в адрес друг друга, пришли в тесные соприкосновения посредством вышеперечисленных предметов, умышленно причиняя противнику повреждения различной степени тяжести и расстройства здоровья, не подчинившись прибывшим для принятия мер обмундированным нижним чинам патрульной полиции, каковые числом трое, были придерзостно сброшены с казенных лошадей, причем последние от всеобщего громкого хаоса пришли в возбужденное состояние и галопом совершенно самостоятельно покинули место происшествия, причем одна из трех принятыми мерами пока что так и не обнаружена, причем подозреваемый в ее присвоении уже задержан. Рекомые нарушители расширили сферу правонарушения, втянув в нее своих прибывающих на помощь коллег и друзей, вследствие чего растущее правонарушение из аудитории переместилось во двор и на прилегающую улицу, именуемую Кузнечной, где в события были вовлечены по причине задевания их различными предметами и обыватели, не имевшие отношения к Академии. Министр полиции скорбно смотрел на Сварога. По лицу читалось, что эту веселость повелителя он находит совершенно неуместной. «Ну и кадры у вас, любезный Интагар», — покрутил головой Сварог. «Полиции платят приличное жалование. Могли бы найти, наконец, не чуждого изящной зловесности человечка, который бы обрабатывал их корявости, благообразную форму придавал. на Бараглайском холме хватает грамотного народа. Нужно только подобрать тех, кто пьет достаточно умеренно. Если это прямой приказ, я озабочусь. Да уж, считайте это прямым приказом, — решительно сказал Сварог. Чтобы мне впредь не приходилось читать такие вот перлы. И при этом член Серебряной гильдии Чурнис был умышленно поражен фрагментом древесного ствола в верхнюю часть организма, в просторечии именуемую головой. Если случайному прохожему двинули поленом по башке, то пусть так и докладывают, а не разводят тут косноязычие. И, наконец, при чем тут я? Самый обыкновенный научный диспут. Вот уж которое столетие они кидаются чернильницами и дерутся кочергами, когда иссякают аргументы. Я-то при чем? Ваше Величество, соблаговолите обратить внимание на эту вот строчку. Он почтительно показал пальцем широко подстриженным ногтем. В результате чего? В результате чего? Неустановленным пока участником был серьезно поврежден путем сбрасывания, неизбежного вследствие этого соприкосновения с булыжной мостовой и разбиения на части бюст Его Величества покойного короля Эльгара Великого. Ну и... «Это коронное преступление, государь», — печально сказал министр полиции. «Согласно недвусмысленно сформулированным законам королевства, любое, даже случайное повреждение каких бы то ни было изображений членов правящей династии, живущих ныне или покойных, равно нанесение повреждений или оскорблений гербу или флагу государства, либо изображению королевской короны, почитается коронным, то есть наиболее тяжким и опасным преступлением, обязывающим полицию немедленно произвести аресты всех участников данного инцидента с последующим наказанием по всей строгости. Смертная казнь непосредственным виновникам, каторга и тюремное заключение менее виновным. Вы что хотите сказать? Что все причастные таковы законы, установленные вашими державными предками, государь, непреклонно изрек министр полиции. Прецеденты известны, и всегда следовала самая суровая кара. Отвертеться удастся лишь совершенно случайным прохожим, вроде этого самого Чурниса. Да и то им придется из кожи вон вывернуться, чтобы доказать свое случайное прохождение мимо места, где совершилось одно из самых тяжких коронных преступлений. «Ах, вот оно что!» — сказал Сварог, теряя веселость. «Вот почему вы так серьезны. Ну что ж, виновные под стражей сейчас находится ровным счетом 58 человек», — сказал министр полиции, включая как профессоров со студентами, так и всех, кто оказался в зоне оцепления, когда прискакали три платунга конной полиции. «Так», — растерянно протянул Сварог, «но, насколько я знаю, Ремиденум, там незамедлительно ударят в колокол, объявят мятеж, на что, кстати, они имеют неотъемлемое право согласно древним традициям». «Уже ударили, Ваше Величество», — понурился Интагар. «Вход в Ремиденум закрыт баррикадами. Все его обитатели толкутся на улицах. Высказывается идея идти на выручку и освободить всех арестованных. А это совсем серьезно, государь. На территорию Ремиденума мы не вправе вводить полицию или войска, но когда они окажутся на улицах, став тем самым подвластны нашей юрисдикции, неизбежны столкновения и кровь. Даже в предыдущее царствование такое случалось трижды. Среди студентов Ремиденума много дворян, имеющих право носить меч, в том числе иностранных, даже с Сильваны. Всякий раз дело кончалось кровью, дипломатическими нотами, Монфоконом. И что же делать? На прилегающих к Ремиденуму улицах уже сосредоточивается конная полиция и драгуны 10-го легиона, бесстрастным тоном доложил министр полиции. Стрелки размещены на крышах. Если они выйдут, беспорядки не дадут значительного распространения. Все будет погашено в зародыше. Я заранее предвижу конфуз и международный скандал. Черт бы побрал и полицию, и законы, и этих ваших ученых, в сердцах сказал Сварог. Мне что, нечем заняться? Тихо, король думать будет. Он упер локти на стол, опустил на них голову и несколько минут сидел так. Когда вскинул глаза, сиял от радости. Интагар, мошенник вы этакий! Что бы вы делали без мудрого короля Сварога? Где располагался бюст? Не раздумывая, министр полиции прилежно доложил. На кирпичной подставке, пристроенной к стене. Вообще-то он там находился добрых 80 лет. «Я еще должен вас учить!» — поморщился Сварог. «Моментально подыщите какого-нибудь подрядчика, смотрителя, реставратора, по чьей вопиющей халатности и недосмотру подставка пришла в негодность, что повлекло самостоятельное падение бюста на мостовую. Бюст упал самостоятельно, ясно вам? Из-за ветхости подставки и нерадения тех, кто призван был ее вовремя ремонтировать. То, что это оказалось сопряжено с научным диспутом, чистейшей воды совпадение, и не более того. Найдите, кого посадить, потом тихонечко выпустите, я его помилую. А если отыщется среди подрядчиков или смотрителей вор или казнократ, заслуживающий петли или тюрьмы, тем лучше, можно и не миловать. Ясно вам? Автору доклада и прочим полицейским чинам внушите, что они прискорбно ошиблись. Уж вы это сумеете, хороший мой. Доклад переписать, арестованных выпустить и разогнать по домам. Обоих профессоров ко мне. Я их проработаю с песочком, чтобы надолго запомнили. В чем нельзя было упрекнуть Интагара, так это в медлительности. Обоих ученых-профессоров доставили даже быстрее, чем Сварог ожидал. Выйдя в рубиновый зал с малой короной на голове, постукивая золоченым посохом, украшенным гербами и коронами всех подвластных ему земель, Сварог умышленно медленно приблизился к обоим провинившимся, понуро стоящим в окружении полудюжины бравых полицейских капралов. Профессор Гизехартен был худ, высок и печален. Профессор Фалер был невысок, толстоват и печален. Судя по лицам, они успели прочувствовать, проникнуться и живо представить себе, что ожидало их впереди. «Великолепно!» — произнес Сварог ледяным тоном, озирая обоих суровым взором. «Значит, вот так и выглядят почтенные слуги науки, обязанные подавать пример юношеству, сеять разумное, доброе и вечное!» Следовавший за ним по пятам лейб-летописец ожесточенно чиркал карандашом в огромном блокноте. Специально для него Сварог внушительно повторил. «Да, вот именно, сеет разумное, доброе и вечное. Вы полагаете, господа, что похоже сейчас на людей, способных осуществлять столь благородное предприятие? Посмотрите на себя!» — рявкнул он от души. «Стыд и срам!» Пожалуй, он не преувеличивал. Оба предводителя враждующих армий являли собой самое печальное зрелище. Круглые береты с серебряным изображением совы оба в схватке потеряли, плащи тоже, одежда изорвана и грязна до неприличия. Каким-то чудом профессор Фалер ухитрился сохранить в неприкосновенности золотой дворянский пояс, над которым торчало из огромной прорехи голое поцарапанное брюхо, наглядно свидетельствовавшее, что его обладатель вовсе не был аскетом и знал толк в чревоугодии. «Срамота!» — громко заключил Сварог, ткнув концом посоха вышеупомянутое брюхо, отчего его обладатель зябко поежился и загрустил еще больше. «Не профессора, а бродяги из-под моста! Да вдобавок повинны в коронном преступлении! Каковое на 100 шагов попахивает то ли Стагаром, то ли Монфоконом!» Худой профессор дробно постукивал зубами. Чревоугодник мелко трясся. Сварог со вкусом разглядывал их, уверенный, что сумел привести в должное состояние. «Можете вы что-нибудь сказать в свое оправдание?» — осведомился он раздраженно. «Вот вы!» Толстяк протянул, обливаясь потом. «Это традиции, ваше величество! Вековые традиции!» «Интересно, — сказал Сварог, — сшибать с постаментов изображение моих достославных предков выходит вековая традиция? Пожалуй, все-таки не Стагар, а Монфокон». Он всерьез был разозлен на этих болванов, едва не устроивших самый настоящий городской бунт. «С такими традициями вам там самое место!» Толстяк пал на колени, невнятно бормоча что-то насчет полнейшего раскаяния и надежд на милость короля. Худой более-менее держался, но от него стал распространяться какой-то подозрительный запашок. Безжалостно выждав еще некоторое время и решив более не затягивать забаву, иначе чего доброго обоих их кондрашка хватит, Сварог веско сказал: «Счастье ваше, что мое величество в добром расположении духа! К вашему везению, господа мои, недоразумение выяснилось. Бюст доблестного Эльгара Великого упал не в результате вашего безответственного поведения, а вследствие преступной халатности смотрителей». И подумал, что оба наверняка не испытывали в своей долгой жизни нахлыва столь могучего, пронзительного, всеохватывающего счастья, только что стояли перед плахой и вдруг им объявили, что вышла ошибочка. «Встаньте! Вы же дворянин!» — сказал он толстяку. «На сей раз вы легко отделались. Но смотрите у меня! Я вас буду держать на заметке!» И, потеряв интерес к забаве, спросил: «Из-за чего, собственно, разгорелась потеха?» Мгновенно воспрянувший толстяк, тыча в противника пальцем, возопил: «Государь, этот невежда и шарлатан осознанно и злоумышленно вступил на путь фальсификации научных данных!» Худой заорал в ответ: «Только такой болван, как ваша милость, может перепутать ценный научный документ с фальшивкой!» Еще миг, и они вцепились бы друг другу в лохмотья. Но Сварог мигнул капралом, и те с большой сноровкой разделили драчунов. «Вы еще перед моим королевским величеством на кулачки сойдитесь, — сказал Сварог. — Стыдно, господа! Можете вы внятно объяснить, что вас вергло в такую, с позволения сказать, ажитацию? Каков предмет спора?» Понемногу из потока взаимных оскорблений и попреков в шарлатанстве стала выкристаллизовываться научная истина. Оказалось, что оба служили по кафедре поэзии и посвятили свою жизнь творчеству Асферуса, о коем сочинили многочисленные труды, опровергающие друг друга, как легко догадаться. Худой профессор, нырнув в пыльно-паутинные недра архивов, извлек оттуда обветшавший документ, по его мнению, неопровержимо доказывающий, что Асвейрус был как-то связан с королевской разведкой и выполнял в Латеране некие тайные поручения, что радикальным образом противоречило концепции толстого профессора, по которой именно тогдашний начальник королевской разведки был в числе главных гонителей великого поэта, его первым врагом и чуть ли не сам направлял руку неизвестного убийцы. Естественно, концепции моментально столкнулись с неописуемым шумом и скандалом. Последствия известны во всех подробностях. «Черт знает что!» — сказал Сварог, окончательно потеряв интерес к историко-поэтическим изысканиям. «Завидую вам искренне, господа мои. У вас хватает свободного времени, чтобы заниматься такой вот ерундой». При этих словах оба профессора воззрились на него с пламенем во взоре, на миг объединенные единым порывом. «Ерундой! Уж простите», — повторил он решительно. «На сей раз я вас отпускаю, но со строжайшим наказом умерить впредь накал ученых диспутов. Да играетесь!» И сделал величественный жест десницы. Капралы, сомкнувшись вокруг подконвойных профессоров, в два счета вытеснили их за дверь. Сварог повторил: «И хватает же времени заниматься такой ерундой!» Потом шутливо спросил: «Ну, а вы, господин министр полиции, что думаете о подобных изысканиях?» Интогар пожал плечами: «Знаете, ваше величество, когда я еще был молод и только начинал службу, один умный и опытный человек, которого я считаю своим воспитателем, сказал интересную вещь. Реальная история гибели Асвейруса ничуть не похожа на ту, что присутствует во всех ученых трудах». Он не вдавался в подробности, а я не стал этим интересоваться. Какой смысл ворошить дела давно минувших дней? Он еще жив сейчас. «Вот как?» — спросил Сварог с вялым интересом. «Любопытно. Но вы правы, у меня тоже нет ни малейшего желания ворошить исторические загадки. С меня и современных довольно. Не знаю, что с ними-то делать».